Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всех приветствую. Московское время 17:00 и в эфире бессменное «Читаем Библию вместе». Сегодняшняя наша тема очень интересная, и она тянется еще с прошлого эфира. На прошлом эфире, насколько я знаю, Настя была?
Была.
Вот, и нам надо как-то вот это все подвязать. Давай, помогай нам.
Ну, в прошлый раз мы разговаривали... Во-первых, всем привет. В прошлый раз мы разговаривали об идеальных мужчинах. Уместно ли вообще все это с современностью как-то связывается? И вообще, кто такой идеальный мужчина и что он из себя представляет? И в этот раз мы решили, что будет интересно поговорить об идеальной женщине. Что она такое и кто она такая?
Скажем так, переброситься на другой пол?
Ну, как бы да, наверняка мужскому нашему, мужской части наших слушателей как бы обидно, ну...
Это почему же им обязательно обидно?
А как-то.
Про них говорят, целую передачу посвятили. Только беседу. Правда. Потом вы, уважаемые соведущие, взяли и соскочили с эфира. Сказали в прошлый вторник, что на эфир прийти не сможете. Это что это так, а?
Ну, мы не специально, у нас просто экзамены были. Все-таки мы же еще учимся, студенты, вот. И наконец-то мы закрыли сессию, ура.
Слушайте, экзамены — это скорее грустно, скорее весело, или бывает и то, и другое?
Когда закончишь, точно весело.
Да.
А есть у вас какие-нибудь, ну, я не знаю, веселые истории, связанные с экзаменами?
Ну, ой, вы знаете, историй много, и, ну, как бы для кого-то они покажутся веселыми, кому-то нелепыми, а кто-то подумает, ну и что это вообще?
Все. Ну, например.
Ну, давайте тогда я расскажу.
Ну, давайте.
Девочки мнутся. В общем, история у меня была в прошлом году, в первую сессию. Она была для меня, в принципе, первой, и, естественно, был стресс для меня.
К счастью, не последняя.
Ну, да, это вообще радость.
Это уже, да, помогает. Ну.
И, в общем, у меня были очень-очень хорошие отношения с нашим преподавателем по теории и литературе. Ну, вот, не знаю, не у всех, на самом деле, студентов такие были. И на экзамене я пришла, готовилась всю ночь, и это плохо сказалось, потому что ночью нельзя готовиться к экзамену, ночью надо спать. В общем, пришла я на экзамен, ответила ему теорию, он сидит и говорит мне: знаете, вам нужно анализ стихотворения сделать, чтобы вот у вас оценка хорошая была, но у вас это точно не пятерка будет. Я сижу: ну да, я согласна, хорошо. А я вам не буду ставить четверку, потому что вы точно знаете на пятерку. Вот, перейдете мне на пересдачу, сдадите на 5, и я вам все проставлю. Отдает мне зачетку, у меня внутри все опустилось, я просто ее взяла, вышла, и через 5 минут я осознаю, что произошло. Я начинаю рвать и метать, потому что моя стипендия только что мне ускользнула из рук.
Манипулятор какой-то, надо сказать.
Да, в итоге все равно я пришла на пересдачу и сдала на 4. Толку-то это было.
А мне этот преподаватель тройку поставил, и исправлять ее он вообще никак не захотел.
Отлично.
Да,
тройку действительно. Я-то думала, ты у нас отличница.
А вы представляете, девушки, что если бы не Библия, если бы не христианская культура, я скажу даже больше, если бы не Христос, который пришел на эту землю, вот то, что для нас, христиан, важно, не было бы у вас всех этих экзаменационных историй, и, возможно, не было бы у вас самого этого образования, потому что в античном мире женщин не учили. И вот этот перелом, о котором мы говорим, он, собственно, с приходом христианства, по большому счету, и начинается.
Да, я помню, мы в прошлый раз как раз-таки обсуждали то, что учить женщину — это как кормить мерзкую змею ядом. Поэтому, ну, наверное, да, если бы не христианство, ну, ничего бы не поменялось.
А феминистки все равно с вами не согласятся.
А почему?
Ни с чем не согласятся.
Да, феминистки много с чем не согласятся. Ну, не знаю, они уверены, что религия, она держит женщин в рамках, в цепях, они там их угнетают. Да вообще, по мнению феминисток, все женщин угнетают.
А вот давайте мы сегодня сделаем вот что. Я подобрал несколько фрагментов, разных фрагментов из разных библейских книг. Я не знаю, что мы сегодня успеем прочитать, что не успеем. По крайней мере, начнем. Если не успеем, то в следующий раз продолжим. И вот у меня будет к вам вопрос. Что здесь? Свобода или цепи? Вот что здесь больше? Свободы или цепей в тех фрагментах, которые вы читаете? Или, может быть, не свободы и не цепей, а, может быть, не знаю, непонятно.
Вот, я только хотела сказать, что, Олег Валерьевич, вы в какие-то крайности кидаетесь.
Хорошо.
Либо свобода, либо цепи.
Ну, что же, свобода, цепи. Ой, или непонятно, или то и другое.
Песня такая у Меладзе вышла, свобода. Или сладкий плен.
Ой-ой-ой.
Ой, да. Сейчас вот. Настя, сейчас спою.
Да, ну это она просто крутится везде, просто везде. Я ничего не имею против, вот как раз-таки напомнила.
Ну вот на самом деле мы сегодня об этом поговорим. И, друзья, у меня вопрос, у нас к вам вопрос, нашим слушателям. Вот в Библии для женщины чего больше, по-вашему, свободы или цепей? Освобождение или унижение? Когда вы читаете о женщине в Библии, что она вам скорее говорит? Что для вас становится самым привлекательным? И еще один вопрос, может быть, вторая часть вот этого предыдущего, с точки зрения Библии. Вот как вы ее понимаете? Какие самые главные три качества женщины? Вот три качества, которые, ну, Бог хочет видеть в идеальной женщине. Итак, первая часть вопроса. Чего больше, свободы или цепей? А вторая часть вопроса. Какие три идеальные качества? Нет, три качества, которые хочет Бог видеть в идеальной женщине.
Главное найти их, эти качества.
А я хочу напомнить наши контакты, чтобы нашим слушателям было куда вообще писать. У нас есть телефон прямого эфира, вы можете нам позвонить. Номер 8 800 333 1706. Также вы можете написать нам на сайте Teos.fm. И также Viber и WhatsApp. 8 977 850 09 96.
И не забываем про онлайн-трансляции.
Да, у нас есть группа ВКонтакте, это Библия онлайн, читаем Библию вместе и радио Теос.
И только главное, ты забыла про только главное.
Только главное, к сожалению, сегодня трансляции нет.
Да?
Ну, вот, значит...
Жаль.
А ты собиралась уже прочитать вопросы оттуда? Ну, на самом деле, в любом случае, если вы что-то напишете в эти группы, ну и, в принципе, те мысли, которые у вас возникают в связи с этим эфиром, в связи с нашими участниками, участницами, вы можете написать, вы можете, например, написать: «Настя, ты замечательно сегодня выглядишь».
Ой, спасибо. Я вам скажу большое спасибо.
Вот, так что не обязательно Насте, да? Вот мне только не надо. Хорошо. То есть сегодня мы говорим о женщинах Библии, о главных качествах женщины и о том, насколько это, собственно, актуально для нашего сегодняшнего времени. Давайте, собственно, и начнем с одного из фрагментов, который
можно,
мы уже читали.
А можно я для начала прочитаю здесь комментарий?
Уже?
Да, здесь уже? В Библии онлайн уже целая куча комментариев на самом деле.
Давайте.
Они прямо полетели. Вот, и самый первый тут комментарий, который бы стоило, я думаю, прочитать от слушателя. Ой, господи, эти ники в ВК, это ужасно.
Уважаемые просто. Друзья, не пользуйтесь никами в ВК, или пользуйтесь?
Пользуйтесь, но чтобы их...
Можно было и прочитать.
Да. В общем, наш слушатель, которого, судя по ВК, зовут Давид Владимирович, приводит цитату. «Если она не ходит под рукою твоею, то отсеки ее от плоти твоей». Вот так вот.
Да, расскажите нам, пожалуйста, откуда цитата, и дайте нам также контекст этой цитаты.
Контекста нет, но здесь говорится, что это Сирах.
Угу.
Все.
Да, дело в том, что «Премудрость Иисуса, сына Сирахова» считается второканонической книгой. Это книга, которую сегодня ни евреи, ни христиане не принимают в качестве полностью авторитетной. Но она принимается как один из исторических документов того времени. А вообще спасибо за то, что такую книгу вспомнили. Угу. Есть еще что-то из комментариев? Потому что у меня есть.
Да, здесь вот есть еще... слушатели наши начали приводить качества, которые они считают важными в женщине. Вот, например, Ольга Игоревна считает, что такие качества — это смирение, покаяние и любовь.
Как вам, уважаемые девушки, смирение, покаяние и любовь?
Сейчас, подождите.
Сейчас.
Здесь еще она дописала, что у женщины очень выгодное положение в Библии. Она за мужчиной. Вот так вот.
Вы хотите быть за мужчиной?
Ну, вы знаете, наверное, смотря от жизненных обстоятельств. Но я могу сказать, что я не всегда хочу быть за мужчиной во всем.
Там есть одно уточнение на самом деле. Женщина за мужчиной, а мужчина под Богом. И вот это вот очень важная история. Но я думаю, к этому сегодня подойдем. Коллеги, кто-нибудь из вас знает, что такое, что за предмет КСЕ?
КСЕ? Нет.
Из студенческих дисциплин.
Я не слышала такое.
Mm-hmm. О, у нас не было.
Пишет Никита. На второй сессии по КСЕ... Никита, напомните, это... скажите нам, пожалуйста, что это такое?
Возможно, это что-то из технарского вот этого вот.
Мне попался единственный билет с одним единственным вопросом, который я не знал. До 8-й сессии это была моя единственная четверка. Очень было обидно. Зато на ГОСы я намеренно шел, выучив только один билет. Он-то мне и попался. Было очень смешно. А по поводу Библии, продолжает Никита, Иисус с ними разговаривал. Бог обратил на них внимание. Это все равно, что хозяин подарил Добби носок. Ну, помните, да, откуда это?
Да. Да. Гарри Поттера, да?
Да вот, кстати, то, что Бог с ними разговаривал... Слушайте, на минуточку мы отвлечемся. Действительно, большинство мужчин считали, что женщина хороша, знаете, для чего? Для, может быть, двух вещей. Приготовить обед и продолжить род. Вот так.
Ну, это ужасно.
Правда?
Ну, мне кажется, что это ужасно.
Не нравится?
Вообще нет. Ну, как это может быть нравится?
Ну вот, собственно, будем говорить об этом.
Раньше это людей устраивало.
Как
раньше
этот...
женщин никто не спрашивал.
Ну, и они особо и не возмущались.
Давайте начнем с того, что, собственно, обратимся к библейским стихам. Я думаю, много интересного увидим, хотя, конечно, не все прочитаем. А вы, друзья, пишите комментарии, потому что наши ведущие их с удовольствием читают. Никита, расскажите, что такое КСЕ? Гуглить сейчас некогда. Кто прочитает Бытие, 2 глава?
Да, вот я хотела бы начать. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».
Слушайте, мы говорили с вами, я не помню, о том, почему написано, что вот жена будет взята от мужа, вот будет называться женой, потому что взята от мужа. Какое, собственно, соотношение между двумя этими словами «муж и жена» в еврейском языке?
Мы хотели поговорить на эту тему. Вот это я точно помню.
Дело в том, что муж, мужчина, вот в этом месте, да, есть несколько слов. Во-первых, есть слово «Адам». Это изначально даже не имя первого человека, а это просто человек. А вот «Адама» — это почва, земля. И когда говорится о том, что Адам создан из земли, то вот Адам взят от Адама. Взяли слово, и от одного слова образовали другое. А вот с мужчиной и женщиной такая ситуация. Мужчина — это «ищ», а женщина — это «ища». Только не путать со словом «ишак». Да? Так вот, «ища», она названа «ища», потому что взята от «ищ». То есть само слово образовано от другого слова, поэтому и названа женщиной, вот будет образовано от мужчины. КСЕ, знаете, что такое? Что? Концепции современного естествознания. Нет у вас такой журналистов?
Нет, это я немножко ошиблась, не технарьская, это...
Нет, такого у нас нет, но, может быть, будет, поэтому...
Я очень сомневаюсь в этом.
Вы как-то обходитесь без естествознания?
Ну, у нас пока, по крайней мере, такого не было, обходимся, да.
Ну, как вам сотворение женщины? Это скорее цепи, скорее освобождение или скорее непонятное?
Вообще непонятное, но мне очень понравилась фраза, что он взял у человека и сотворил ему женщину.
Взял от ища, от мужчины и сотворил ища. А что, унижает?
Нет, просто меня нисколько. Я все думаю о феминистках в этот момент, потому что мне страшно их гнева в интернете.
Уважаемые феминистки, напишите нам, если вы вдруг это слушаете. А то Лира все пытается вас себе представить, а у нее пока не очень получается.
Нет, представить я их себе запросто могу. Я боюсь их гнева. Ну, в общем, что...
Гнева на что? Например?
На высказывание?
Гнева на нас. Они же на все...
Хорошо, а конкретнее? На что? Что здесь плохого?
Ну, то, что как бы человек и женщина отдельно ставятся в Библии. Они за это могут зацепиться. Вы даже не представляете, на что они способны.
Они больше будут,
по-украински, наверное... человек. Вообще муж называется человек, а женка, там, жена, значит, это женщина. И ничего себе, живут.
Нет, ну если... Давайте вернемся все-таки к теме создания, потому что оставим в покое женщины этих. Вот, но мне кажется, что очень неоднозначно, как бы это не то чтобы унижает или принижает, но как-то... У меня реакция на это такая двойная, скажем, потому что вроде бы и обидно, что сначала мужчину создали, а не женщину, а вроде как наоборот, хорошо, что женщину не из земли создали как раз-таки, а уже от чего-то такого.
Совершенственная версия, скажем так.
Ну, что-то может быть вроде бы.
Ну, тогда получается, что мужчина — это усовершенствованная версия земли, потому что мужчина из земли, а женщина — это усовершенствованная версия...
Мужчина?
Мужчина 2.0.
Вообще в этом даже какая-то логика, как бы, прослеживается, потому что все-таки Господь по образу и подобию своему создал, а его никогда не представляли женщины.
Тут, кстати, представляли.
Представляли.
Мы уже говорили. Да. Это вот вы пропускаете эфиры, Лира. Да,
жаль.
Говорили о том, что даже у Святой Дух иногда рассматривается
как женщина.
Что это
она, да.
И более того, Бог...
Да-да-да, я помню.
Бог-мужчина... значит, ты была еще.
Да, я в это помню.
И вот концепция того, что Бог-мужчина, это все-таки не совсем точно, потому что Бог сочетает в себе и мужское, и женское. Но смотрите, мы обращаемся к Богу, мы, христиане, просим у Бога о помощи, о заступничестве, о милости, о милосердии. Вот милосердие как качество, скорее, с кем ассоциируется, с мужчиной или женщиной?
Женщиной.
Все-таки как-то да, сестра милосердия скорее.
Не знаю.
Ну, а я предлагаю вернуться к этой теме после коротенького перерыва, а заодно почитать, что Библия еще говорит о мужчинах и женщинах.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:16. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И я предлагаю узнать, что же еще говорит Библия о женщине и о мужчине. И есть ли какие-то различия, может быть, какие-то скрытые такие неприятные моменты.
Ну вот вам, не знаю, неприятный или приятный, как хотите, момент. Мы уже об этом читали, но есть смысл для общей картинки это сейчас вспомнить. Фрагмент из книги «Бытие», 3 глава. Это когда Бог говорит о том, что будет с мужчиной и женщиной в результате грехопадения. К женщине обращаются следующие слова. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей». И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Как думаете,
сразу же не согласна. Во-первых, не согласна с беременностью, потому что, ну, во-первых, сейчас, по крайней мере, существует масса клиник, и женщина может наблюдаться прямо с самых начальных этапов своей беременности у врачей, и они будут облегчать ее роды, ну и, собственно, и успокаивать. Да и с мужчинами то, что мужчина будет господствовать, вообще не всегда так. Вот совсем. У меня есть даже личные примеры из жизни, когда вот как раз-таки наоборот, мужчина, он сидит дома, занимается домом и хозяйством, а вот женщина работает и приносит довольно-таки немаленький заработок.
Иными словами, ты говоришь о том, что вот это проклятие, которое даже не проклятие, да, вот это, скажем, ситуация, последствия греха, которые описаны здесь в 16 стихе, она к сегодняшней жизни уже не имеет отношения.
Скажем так, не действует, да?
Ну, я бы поспорила по
поводу сейчас, Лир, подожди, я хочу слушателям поставить этот вопрос, а то там как-то тихо у нас, в смысле, комментариев прислала...
Нет, здесь есть комментарий.
Да, сейчас перейдем. Ольга Игоревна прислала длинный библейский фрагмент. К нему постараемся подойти сегодня, либо в следующий раз. Вот, Настя говорит о том, что Бытие 3.16 сегодня не совсем актуально. Что скажете, как прокомментируете? Лир, извини, я тебя перебил.
Да нет, ничего страшного.
Господствую.
По поводу беременности я все-таки поспорю, потому что, она обследуется у врачей, но от этого последствия, во-первых, не перестают быть для женщины... в некотором роде разрушительными, потому что я очень часто наблюдала, что вот, например, рожает женщина первого ребенка, все нормально, там она фигуру старается как-то сохранить, все, а уже после там второго-третьего это просто кошмар, там гормональные эти сбои и прочее, и как бы...
А вследствие чего гормональные сбои вообще? То есть она что-то принимает, какие-то медикаменты?
Да нет,
мне кажется, у женщины просто нет времени больше на себя, потому что чем больше детей, чем больше, тем больше забот.
Не совсем, у меня просто есть личная история, там, когда моя знакомая, просто, допустим, скажем, что моя знакомая, она родила первого ребенка, и все, она была очень худенькая, стройненькая, после второго ребенка она уже не может сбросить вес.
А при чем здесь врачи? Может быть, это ее физиологические какие-то?
Так и чаще всего так и бывает, потому что она медик, и она мне объясняла это, что чаще всего женщина, она так и бывает. Плюс, чисто физиологически, когда женщина рожает, там никакие обезболивающие надолго не помогут облегчить эту боль.
Но более того, есть обезболивающие, которые снижают эту боль и существенно снижают, но у них есть побочные действия.
Тем более.
Женщина, пользуясь этими вещами, подвергает себя опасности. Я, поскольку мне совершенно все это, как мне это знакомо, понаслышке, да, мы с моей супругой, с Любой, в браке 26 лет, но все равно познать женщину для мужчины невозможно. Вот просто то, как она размышляет, то, как она думает и прочее, уже по-другому это. Но скажу вам такую вещь. такой простой вопрос, который я обычно задаю. Ну, хорошо, современная наука, современная медицина позволяет как-то снизить вот эти проблемы, которые описаны в 3.16, бытие 3.16. А зачем вообще эти врачи нужны? То есть для меня, как для мужчины, сам факт того, что женщина должна идти к врачу, кто-то ведет эти самые роды, или кто-то помогает, обученный, или кто-то снимает боль, свидетельствует о том, что она пытается что-то преодолеть. А вот преодолевает она как раз то, что описано здесь, в стихе, который мы с вами почитали. Точно так же, кстати говоря, к мужчине сказано о том, что он будет добывать хлеб свой в поте лица своего. И вот к концу месяца иногда думаешь, почему же зарплата так быстро кончается? Самое интересное, знаете, что это далеко не всегда зависит от размера той самой зарплаты. Любая имеет такое вот свойство быстро кончаться. Хотя я понимаю, что здесь будут мнения разные. Что там у нас со слушателями с комментариями?
Ну, здесь вот по поводу родов написали, что роды женщины физиологически больнее, чем у других млекопитающих. Вот я же говорю...
Интересно, а как они это считают?
Ну, тут начали говорить про строение матки и плаценты, но это, видимо, мы далеки от биологии, поэтому для нас это такое дебри.
Ну, а еще вот, кстати, вот так звучит: умножу скорбь твою в беременности твоей. Вы знаете, это звучит так, как будто вот женщину принуждают рожать детей, что ей это совершенно не нужно, а вот я не согласна, потому что, ну вот я, например, в будущем очень хочу ребенка, и я вряд ли думаю, что буду считать это прям скорбью такой, и беременность моя вряд ли будет моей скорбью, скорее, наоборот, счастьем.
Это же все равно будет тяжело.
А вот тут сочетание такое и скорби, и счастья. Мы не будем сегодня читать, но на досуге можно прочитать, например, книгу «Левит», это третья книга Священного Писания, 12 глава, где написано об очищении женщины после рождения ребенка. С одной стороны, это радость, а с другой стороны, это большое серьезное испытание. И как раз, ну, мы дойдем уже, наверное, в следующий раз от того, как, собственно, от этого испытания перейти к радости. То есть то и другое, конечно, есть.
Ну, вот. Мне кажется, что это вообще радость. Но я никак не могу представить, что вот рождение ребенка, там, беременность, там, брак, это все может быть какой-то скорбью.
А работа?
Я могу представить.
Ну, у каждого, наверное, свои какие-то мысли на этот счет. Ну, а работа? А почему работа? Какая скорбь?
Для мужчины.
Для мужчины. Ну, кстати, в современном мире мужчина вправе выбрать любую профессию, которая ему по душе. На
или
самом
не
деле.
Выбирать.
Нет, никакой.
Ну, либо так, да. Ну,
точно так же это относится и к женщине.
А вообще, кстати говоря, вот, да, это очень забавно. То есть вот в 21 веке женщины, в принципе, приняли на себя и бремя мужчины, но мужчины-то так рожать и не начали.
Но о! Это... Ну, это, наверное, просто какая потому, что...
Лира, ну 5 баллов.
Да, природой так не дано.
Вот, да, мы, христиане, говорим о том, что так Богом не дано. Я понимаю, что по этому поводу сопротивляются. Я все ждал, что кто-то из вас это скажет, потому что, с моей точки зрения, это было бы, наверное, мне не совсем корректно говорить. Вот, я соглашусь на положение, на доводы феминисток, когда мужчина научится естественными средствами рожать. Вот, и вот естественными средствами, понимаете, да? Без всяких там вот ухищрений и так далее. Может быть, я ретроград, может быть. Ну, со временем посмотрим, поговорим, как-то так. Слушайте, а как вам насчет лидерства? Как вам картинка женщины, которая становится лидером, которая берет все на свои, хотел сказать, хрупкие плечи? Но это штамп, они совершенно не обязательно хрупкие.
Ну, сейчас это не редкость, на мой взгляд. Как и безработный мужчина или женщина, точно так же, как и лидер мужчина или женщина. Вполне естественно.
Я полагаю, на самом деле, что женщина как лидер, она привносит какие-то новые решения, потому что мужчины, они, у них другое мышление, в отличие от женского, и они зачастую какие-то решения, уже устаревшие, например, скажем так, предлагают. И когда женщина приходит к, скажем так, власти в какой-то либо фирме или где угодно, она что-то новое привносит, и это действительно... Мне кажется, полезно, в принципе, для общества.
Это ты про то, что мужчине не хватает порой творческого начала?
Скорее, гибкости женской, да, чаще всего не хватает.
А ведь, наверное, в этом что-то есть. Кстати говоря, я сейчас обращусь, напомню нашим слушателям, верующим нашим слушателям, что наши соведущие, которые приходят в эту студию, это московские студенты, которые довольно далеки от Библии, для которых это первая встреча со Священным Писанием. И они, наши соведущие, не знают того, что вы... Дорогие верующие друзья, хорошо знаете, когда пастор объявляет в церкви о том, что будет молитвенное собрание. А постарайтесь, кстати, угадать. Пастор говорит, будет молитвенное собрание в среду в 7 часов вечера. Вот как вы думаете, кого больше будет на собрании? мужчин или женщин?
Вот женщин. По своему опыту женщин всегда больше там.
А почему?
Ну, может быть, потому что женщине это важнее, и она для себя, может быть, как-то эту веру принимает и чувствует несколько больше, чем мужчина. То есть у нее, у женщины, скажем так, такой склад мозга, характера, она для себя выбирает что-то очень ей важное и держит это постоянно в своей голове. И наверняка относится к этому, ну, может быть, серьезнее. Вот я так считаю.
Ну, а я считаю, что, ну, то есть я отчасти согласна с Настей, что это вот склад какой-то именно женский, но я думаю, ну, тут дело в другом, что мужчины к таким вещам могут относиться немного проще, то есть женщинам надо прямо вот по алгоритму все выполнить, они больше как-то сосредоточены на чем-то. Вот это мне напоминает, как мне как-то отец сказал о вождении, что мужчина, когда уже набирается опыта и водит, он не думает, он просто делает на автомате, а женщина, она всегда будет заморачиваться, как бы там ни так не свернуть или что-то еще вот такое.
То есть получается, что эти различия между мужчиной и женщиной, они действительно очень глубоки. Даже решая одни и те же задачи, они подходят к решению этих задач по-разному?
Совершенно по-разному.
Конечно.
Вот у меня мысль такая возникла, что, возможно, мужчин меньше, потому что, ну вот, допустим, запланировали они какое-то дело на этот день, у них работа или что-то еще, и для них это важно. То есть по умолчанию они должны это сделать, и ни на что другое не отвлекаясь. А женщина, она как-то свои, ну, дневные планы может переконструировать, как-то что-то сделать меньше, что-то длиннее. Поэтому наверняка она просто, ну, ей удается найти на это время.
То есть ты имеешь в виду, что этот плацдарм, скажем так, у нее есть, то есть она не обязана прям все это делать, и она может в любой момент отказаться от чего-либо?
Нет, я не к этому, я говорю то, что женщина, она, ну, она сделает все, что она запланировала сделать, но она может это сделать либо в более короткий срок, может все это растянуть, может как-то это сжать и сделать на другой день или что-то еще.
Ну, тут я с тобой не согласна. Ну, мужчина точно так же может все как-то переконструировать в своем дне и пойти. Но тут, видишь, дело-то в другом, что для женщины, может быть, именно более важно какие-то... Как объяснить-то? Даже вот как сложно сформулировать мысль. Более важны именно не столько сама мысль, сколько ее внешняя оболочка, что ли. То есть вот ей обязательно надо в церковь сходить, помолиться, там еще что-то. А мужчина может и это все дома сделать, например.
Ну, возможно.
В связи с этим мне вспоминается еще одно интересное библейское место. Это книга, к которой мы ни разу здесь еще не обращались. Кстати, в Библии много книг, к которым мы ни разу не обращались. Мы говорим «Библия», как будто это одна книга, а она состоит из многих частей. Кстати, сколько в канонической Библии частей, сколько в ней книг? Кто-нибудь из вас знает?
Я вот не знаю.
66, очень просто запомнить. Угу. Из них 39 в части, которая называется Ветхий Завет, и 27 в части, которая называется Новый Завет. Так вот, в Ветхом Завете есть такая книга, называется «Притчи Соломонова». А Соломон, и потом уже его последователи, пишут такие наставления. Царь дает наставление своему сыну. И в частности, есть замечательное наставление сыну царя Израилева о выборе жены. О поиске жены. Какую женщину стоит взять в жены? Какая женщина будет такой женой добродетельной? Так вот, тут у нас такая картинка появлялась иногда. Тихая, смиренная, спокойная. Это все, конечно, важно. Но давайте вместе попробуем прочитать и посмотреть, какие качества вот этой женщины. И попробуем найти современное определение. Вот если это сегодня, то это кто? Как бы мы такую женщину назвали? Кто начнет читать?
Давайте я.
Давай.
Ну, может быть, Полина, а то мы с тобой уже читали и как-то...
Ну, хорошо, Полина, начинай.
Ну, хорошо. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и она не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочно служанкам своим.
Да, у нее еще служанки. Урочно это она деньги платит и задачи ставит перед ней.
Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подают нуждающемуся. не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла их всех. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее.
Знаете,
вот такая женщина.
Да, мне это напомнило чем-то. Но мне кажется, наоборот, не тихая. Мне это чем-то напомнило фильм «Дьявол носит Прада», если кто-то смотрел. Там как раз про женщину, которая себе сделала просто все в этой жизни. И лен добыла с шерстью, да и вообще.
Но здесь она представляется такой самодостаточной на самом деле.
А почему? В чем самодостаточность?
В том, что она может почти сама себя обеспечить. Конечно, тут и сказано, что муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли, но это вроде как говорится о том, что он, скажем так, на каком-то госпосту, то есть он по большей части не участвует во всех делах суетных, и женщина спокойно справляется без него с этим.
Это он сидит в потоках вод, как дерево, да?
Это ты первый псалом вспоминаешь, что мы в прошлый раз читали с вами. Но на самом деле, когда он... Да, сидели у ворот люди, не просто которые на государственной службе, а сидели у ворот, прежде всего, люди уважаемые. Сидели у ворот люди, к которым приходили с вопросами, с трудностями, с какими-то... Нужно было что-то рассудить. Фактически это судьи. Вот именно эти люди, прежде всего, сидели у ворот. Кстати, как вы думаете, почему он может совершенно спокойно, вот в этом библейском повествовании, он может совершенно спокойно сидеть у ворот, не боясь, что у него там дом развалится?
Потому что он выбирает себе жену.
А что ему бояться, если вот она припоясывает силу, чресла свои, укрепляет мышцы свои, светильник не гаснет.
А у меня тот же вопрос. А женщина, значит, не может, да, вот так вот на госслужбах сидеть, советы давать и быть мудрой?
Что здорово, так присесть тоже, а мужчина там бегает.
Мужчина пусть бегает. Слушайте, мы сейчас кое-что прочтем по этому поводу, а я прочту сообщение сначала. Слушатель, я не знаю, это ник или не ник, человек пишет имя свое, Анатолий Хрущев. Мужчины начнут рождать тогда, когда Господь превратит нас в дождевого червя. Я считаю, что в семье должно быть равноправие и общая полная покорность Господу. Вот первая часть, понятно, это шутка. Да, вторая часть вы слышали уже в том фрагменте, который мы сейчас читали, о важном качестве женщины. Это женщина, которая любит Бога. Вот да, это важно для мужчины и это важно для женщины. Только проявляется это по-разному. Задам достаточно провокационный вопрос, поэтому он будет риторический. Почему так получается, что у женщины есть желание кого-то любить, о ком-то заботиться? Женщина играет с куклой, играет в дочке-матери. Иногда возникает сложная ситуация, когда девушка начинает о своем молодом человеке заботиться, как мамочка такая, а он потом садится и на голову, и на шею, и ножки свешивает. Так вот, это вот желание кого-то любить, когда-то, вот, когда я занимался пасторским служением, ко мне подходит одна девушка и говорит, вы не понимаете, мне просто вот хочется кого-то любить. И я ответил, знаешь, не надо любить кого-то. Вот кого-то, просто чтобы любить, не надо. Бога надо прежде всего любить, а потом он тебе пошлет того человека, которого полюбить действительно можно. Хотя вот опять я вам сейчас об этом говорю, я не знаю, какая будет ваша реакция вот на такой взгляд и на такой посыл.
Я бы хотела на этой ноте предложить нам идти на перебивочку, чтобы немножко поразмышлять на эту тему.
У нас там 10 секунд будет, давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
На часах 17:34 и в эфире программа «Слушаем Библию вместе». Сейчас мы обсуждаем... Что? Что я сказала?
Ты переименовала передачу.
Да?
Ага.
Читаем сейчас... Библию вместе. Все, да, действительно.
Короче, надо будет запускать новый цикл у нас.
Хорошо.
Ладно, хорошо. С Полиной в качестве основного ведущего. Так, и что?
Ну, и мы сейчас обсуждаем и роль женщины, и Библии, и действительно вот в нашем, скажем так, реальном мире. И... мы хотели бы так-то еще немного почитать. У нас есть очень много отрывков.
Да, тут на самом деле в конце предыдущего нашего блока, до перебивки, говорили, а что если там муж будет сидеть... Нет, муж будет бегать, да? Угу. А жена будет сидеть у ворот. Было такое интересное время в жизни Израиля, когда, ну, Израиль проходил через забавную совершенно ситуацию, которая знакома любому студенту. Значит, что у студента? У студента тут сессия грядет, ничего не готово, ничего не понятно, преподаватель злобствует, говоришь: «Господи, помоги». Потом Бог помогает, вроде бы отпускает, все нормально, живешь. Потом следующая сессия опять то самое, вот что там сделать, там свечку поставить или еще что-то. Ну и опять то же самое. У израильтян было такое время, когда их окружают враги. И вот приходят враги, и израильтяне говорят: «Боже, нам вообще невозможно, мы тут, понимаешь, это виноград вот где-то в горах, укрываясь от всех, жмем, вино это делаем, но и прячемся сразу, потому что нас преследуют». Бог им помогает, избавляет. Какое-то время они слушаются Бога, идут за ним. Потом им это надоедает и живут как раньше. Потом опять приходят очередные враги. И вот в это время Бог посылает Израилю таких руководителей, лидеров, судей. Так вот, среди судей мужчин была судья-женщина. Ей она буквально попала, потому что еще одного человека ей приходилось... Слушайте, как вам вообще такая задача, когда приходится вам это, или, может быть, не приходится? Вам когда-то приходится пинать мужчин. То есть вы знаете, что он должен что-то сделать, а вот он это не делает.
Это ужасно просто.
Для кого? Для мужчины или для женщины?
Для женщины.
Ну и для мужчины, кстати, тоже.
Да мужчине все равно в этот момент.
Так вот, была такая женщина, звали ее Девора. Я сам прочитаю, потому что здесь много имен, я сам хочу споткнуться на этих именах. Это в 4 главе книги «Судей». В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней туда сыны Израилевы на суд. То есть вот так как раз она сидела, и она судила людей. Девора послала и призвала Варака, сына Авианамова, из Кедаса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых». Это два колена Израиля. «А я приведу к тебе, к потоку Кисона, Сисару, военачальника Иовинова». Это главный враг их. «И колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». То есть фактически он говорит следующее. Она говорит следующее: «Слушай, пойди собери израильтян, пойди собери ополчение, а я не знаю, как она собиралась это сделать, сделаю так, что я приведу врага, враг выйдет, и ты с ним будешь биться и победишь. То есть, значит, буквально, ты иди на гору, а я за врагом схожу». И он, очевидно, испугался. Враг сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду, ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь ангела со мною». То есть я вообще боюсь, мне страшно, а вдруг Бог не пошлет.
То есть он хочет, чтобы она как в качестве ангела с ним была?
Да, вот ты будь рядом со мной, вот тогда я с этим врагом встречусь. А без тебя я это, вот меня что-то не хватает. И великолепный ответ Деворы. Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою. Только знай, что не тебе уже будет слава на сём пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару», то есть этого врага. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Кстати, дальше в этой истории действительно в руки женщины он предает врага, и это не Девора, это другая женщина. Ну, то есть вот решительную победу, окончательную победу уже женщина вот завоевывает. Как вам такой вариант? Он говорит: «Я не пойду, мне страшно. Слушай, вот давай-ка ты со мной». Как вам мужчина вот такого робкого десятка?
Почувствовал себя неполноценно без нее.
Да, ну потому что ты тут пророчица, ты тут судья, ты мне говоришь: «Иди, я без тебя не хочу». Если вам мужчина говорит: «Ты знаешь, я себя чувствую неполноценным без тебя, я неполный без тебя, мне вот что-то не хватает без тебя, я в этой жизни состоюсь только с тобой». Вам это скорее нравится или скорее не нравится? Это скорее плюс или скорее минус?
Это просто ужасно. Мне, откровенно говоря, такие люди даже отвратительны.
Почему? Ведь он же, смотри, как тебя превозносит. Ты рядом со мной, ты моя муза и так далее.
А сам-то по себе он слаб. Если ему нужна чья-то поддержка, чтобы
если
быть
его вдруг
целостным.
Женщина бросит, то как он будет сам один?
А вот я считаю, что если так мужчина говорит женщине, то что это не значит, что он такой слабый и все. Просто он ее любит, искренне любит и считает, что она действительно та его вторая половина, которая
если она
ему...
так не считает.
То есть он, то есть он ей врет?
Настя, подкана лезть.
Нет, ну почему?
Ладно, езжать на Насте.
Что это вполне себе нормально. То есть как бы я даже такое поддерживаю, когда люди говорят так друг другу. Мне кажется, это выражение любви, а не то, что он там слабый, хилый, ничего не может сам. Вообще нет, не в этом дело.
Если он скажет, что с тобой я становлюсь как-то сильнее, а не, не то, что он становится каким-то полноценным и прочее. Да, если вот, что твоя поддержка, она придает мне сил, окей, но тогда докажи, что и без моей поддержки ты справишься. Потому что у меня были случаи, когда без поддержки женщины мужчина просто разваливался на куски и ничего не мог сделать.
И ей, этой женщине, было неприятно? То есть она не готова была сказать, слушай, знаешь, давай, чтобы ты не развалился, я с тобой всю жизнь буду?
В одном случае ей было просто все равно. То есть она увидела, какой он слабый, и ушла. А в другом случае там женщина просто ушла в мир иной, так скажем. И мужчина не смог с этим справиться.
Кстати, коллеги, вы знаете, что эта идея, которую часто приходится слышать, значит, вот мужчина и женщина как две половинки, и мы не целостны друг без друга, и тогда еще дальше, получается, нужно найти свою половинку, и она вот именно своя, а иногда уже совсем это романтизируют. Говорят, где-то на этой земле ходит одна половинка, которая вот для тебя, если ты именно ее не найдешь, то ты будешь несчастен всю жизнь. Но это
китайская
абсолютно...
легенда. И что люди красную нить.
Да, это абсолютно не библейская история, абсолютно не библейский подход. Кстати, даже с точки зрения простой математики, представьте себе, что действительно мы были бы такими вот половинками. И вот всего один человек не нашел половинку и взял чужую половинку. Значит, еще несчастных сколько?
Вот
эти двое, сеть. Да, и еще двое. И дальше эта целая сеточка просто распадается. В Библии эта штука как раз в том, что и мужчина, и женщина перед Богом самодостаточны. Иными словами, для человека нужно общение с Богом. И это делает его самодостаточным. Если человек говорит другому человеку, я не полон без тебя, мне нужен ты как половинка, то с христианской точки зрения это действительно выглядит как красный флажок, предупреждающий флажок. И как раз вот эта ситуация с Варахом, он говорит, мне, конечно, Бог сказал, но я без тебя все равно не пойду. Он говорит, ну хорошо, тогда и завершать эту борьбу будет женщина. Знаете, как Вараху было обидно?
Ну, он сам на это подписался.
Ну, зато это справедливо, в принципе.
Да, что у нас с комментариями? Что-то есть, потому что мы тут разговариваем? Или у нас пока тишина, и слушатели просто слушают?
Здесь, да, пишут... Если я сейчас правильно прочитаю этот ник, тоже в ВК. Я сомневаюсь, что это имя, ну да ладно. Джейн Михайлова.
Она нам уже писала,
Джейн,
я помню.
Михайлова, да.
Есть вещи, которые получаются у женщин лучше, чем у мужчин. Например, уход за ребенком. В точности так и с мужчинами. Распределение обязанностей – это второстепенное. Более важный момент – это грамотное построение взаимоотношений между друг другом. Без лидера в семье будет сложно договориться. И правильнее, если это будет мужчина – защитник и обеспечитель. Женщины по своей природе более эмоциональны, а в серьезных вопросах важно сохранять холодный ум.
Может женщина сохранять холодный ум?
Да, запросто.
Да? А мне кажется, что женщине это сложнее.
Нет, безусловно, сложнее, как мне кажется, но она способна на это.
Посмотрите, как вот Джин это сказала. В большинстве случаев действительно Божье устройство, и мы, христиане, я понимаю, что кто-то нас назовет ретроградами, но мы на этом стоим, для нас это важно. А мы еще дойдем до этого, может быть, уже в следующий раз, что жене глава муж, а мужу глава Бог. И вот эта вот структура подчинения не тирании, я подчеркиваю, а подчинение. Она чрезвычайно важна. Но мы живем, к сожалению, в расколовшемся мире, и тогда действительно возникает вопрос, а что делать женщине, у которой мужчина тряпка? Ну, кстати говоря, иногда муж становится тряпкой из-за того, что жена слишком колючая. Но это уже отдельный вопрос.
Или слишком много ухаживает за ним.
Да, она его делает таковым. То есть она сначала берет на себя функцию лидера, а потом она говорит, а что-то он не ведет.
Вот, кстати говоря, в этом плане женщина может не столько ухаживать за мужчиной, сколько брать на себя все самые сложные обязанности, не показывая этого. Это не то, что мужчина этого просто не замечает, он как бы не чувствует, что над ним гиперопека, но при этом, когда женщина такая уходит, он понимает, как много в его жизни просто проходило мимо него.
Я думаю, что эту тему мы явно еще продолжим в следующий раз. А давайте сейчас немножко почитаем поэзии. Это необычная поэзия, это древняя поэзия. Это фрагмент из одной из самых ярких книг, где мы находим характер и мужчины, и женщины, такие характеристики. Это «Песнь песней». Это поэтическая история. И из четвертой главы небольшой фрагмент мы найдем, прочитаем для того, чтобы увидеть, как возлюбленный обращается к своей возлюбленной. Кстати, по контексту, в этот момент уже молодой муж обращается к молодой жене. А кто прочитает?
Давайте я.
Ну, давай, Настя.
«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодный нет между ними, как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими». Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий. Тысячи щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твоих, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе».
Вот это сравнение. Однако.
Скажите, а почему женщины так любят комплименты?
Потому что это очень приятно слышать.
Я не люблю комплименты.
А что тебя в них раздражает? Тебе кажется, они лживыми?
Это чаще всего лесть. И меня как-то так жизнь научила, что если ко мне вот так вот подходят с комплиментами и прочим, значит, человеку от тебя что-то нужно.
Да. То есть тебе бывает сложно просто довериться человеку и сказать, что это он делает, потому что тебя по-настоящему уважает или по-настоящему тебя любит.
Ну, такое редко бывает.
Вопрос доверия. В принципе, он стоит сейчас, так скажем, остро в нашем мире.
Доверие стоит дорого. Нынче.
От человека, который любит тебя и которого ты любишь, комплименты слышать, мне кажется, это очень приятно и очень нужно для того, чтобы отношения хорошо развивались.
Вот интересная ситуация. Была одна женщина, сейчас мы не успеем уже о ней прочитать, но она просто вспоминается сразу. Женщина эта замучилась в жизни. У нее было 5 мужей. Потом она жила с человеком, кстати говоря, в той эпохе, в ту культуру, если только один муж и развелись, в общем-то, должны были побить камнями. Так что ее должны были 5 раз побить камнями, но не побили ни разу. А она абсолютно стыдится всей этой ситуации, которая с ней происходит. Она идет за водой, причем она идет за водой в 12 часов дня, в самое пекло, в самое время, когда никто за водой не ходит, чтобы только ее никто не увидел, чтобы только никто с ней не стал разговаривать, А там сидит мужчина и говорит: «Дай мне пить». Она такая в изумлении, а он еще из другого народа. И он начинает с ней разговаривать. И вдруг она понимает, что он ее любит, но не той любовью, которую она видела до сих пор. Он ее любит, доверяя, и он ее любит не так, как, знаете, я люблю картошку, взял и съел, и всякая встреча оказывается трагедией. А он ее любит, потому что готов ей что-то отдать, и отдать ей самое важное. Это Христос встречается с женщиной, с самарянкой. Мне кажется, что это недоверие, о котором вы говорите, рождается потому, что вы видите, вам говорят комплименты, значит, чего-то от вас надо. Правильно услышал или нет?
Как правило.
А можно ли это как-то развернуть? Вам говорят хорошие вещи, потому что действительно хотят, чтобы вам было хорошо. Что нужно, чтобы перейти в это восприятие, такой взгляд?
Например, если я это услышу от какого-то своего близкого друга, с которым уже много ты прошел, то я, в принципе, скажу спасибо, как-то даже немного смущусь, может быть. А если мне это скажет кто-то другой, я насторожусь.
Ты сегодня так хорошо выглядишь. Слушай, дай списать. Это вот что-то в этом?
Христианство отличается от религии тем, что для нас, христиан, Христос — это, во-первых, близкий друг, но, во-вторых, это Сын Божий, который отдал за нас все, отдал за нас свою жизнь. Когда Он нам что-то говорит, мы понимаем, что это не потому, что Ему что-то надо, Ему от нас ничего не надо, но Он дает нам то, что нам не хватает. А мы не успели, друзья.
А вот да. Вот я хочу сказать, что время-то наше заканчивается. Вот, в эфире сегодня с вами были Полина Иванкевич, Лира Лишкевич и Олег Валерьевич Шевкун.
И Анастасия Михеева. Ирина Латышинская за пультом. Я думаю, тему продолжим в следующий раз.
Как-то. Обязательно. Конечно, продолжим. Обязательно.
Всем пока. Читаем и слушаем Библию вместе.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.